Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях клирик прихода всех святых, отец Павел Ващенко. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте!
Благословите наших радиослушателей!
Божие благословение да пребудет со всеми нами!
Хочу поговорить с вами сегодня вот о чем. Очень многие православные люди жалуются на отсутствие свободного времени, на нехватку сил, но при этом отмечают, что если мы посмотрим на тот объем дел, которые мы сделали за день или за неделю, то увидим, что особо-то мы ничего из запланированного и не сделали. Батюшка, как вас, ваши прихожане, часто ли к вам обращаются с такими запросами, и что вы им советуете?
Ну вот именно такие формулировки, конечно, редко кто сами для себя формулируют. Но вообще эта проблема довольно-таки распространенная. Нет сил, не хватает времени, да, то есть много дел, мало сделано. Вот это вот не только у православных людей, это вообще у современных людей, у очень многих звучит такое.
Ну да, потому что много отвлекаются на какие-то соцсети, ты вроде сидишь на работе, что-то делаешь, отвлекся там в соцсети почитать, раз, час времени прошел, ты ничего не сделал. Что с этим делать, что вы советуете? Куда все девается?
Ну вот вы сразу же и одного из самых главных убийц нашего времени и называете, да, то есть это соцсети. У нас в православных интернетах ходит шутка, что вот апостолы, оставив сети, последовали за Христом. А мы обратно залипаем в эти сети, да, в социальные сети. И вот это общение, оно действительно завлекательное. Оно незаметно крадет у нас время. Но это не единственный источник того, что вот, куда расходуется наше время, куда расходуются наши силы. У Пушкина в его стихотворении «Пророк» есть такая строчка, что он называет праздностью унылой. И вот действительно, вот если мы вот посмотрим с точки зрения страстей, вот это вот то, чем очень многие современные люди, вот почему вот эта вот проблема возникает, это вот праздность, по сути, да, которая приводит человека к унынию. И вот такой писатель Клайв Стэплз в свое время писал, что очень много времени уходит на ничего не делание, на постукивание пальцами по столу, там, на разглядывание облаков. Но в его время не было ни телефонов, ни интернета. Вот он об этом более четко замечал проблему. Сейчас это ничего не делание, оно, по сути, замаскировано. Человек смотрит какого-нибудь блогера, человек смотрит, чем живут там, что делают его там знакомые, сетевые друзья, да. И вот это вот, по сути, та же самая праздность, только замаскированная. А праздность, она, вот это грех, который недооценен. Очень многие ее как бы даже не считают особым грехом. Действительно, очень сложно найти грань между необходимым для нас отдыхом после каких-то трудов, после там, того, что мы поработали, мы 8 часов на работе были, да, мы ехали домой там, в транспорте или в пробках стояли. Вот надо бы отдохнуть, да. Но вот необходимый отдых, он действительно вот помогает восстановиться человеку. А вот эта праздность, она продолжает разрушать человека. И вот получается, что человек, ну, если у него на работе есть возможность зависать в соцсети, да, то он фактически имитирует свою работу, да, он работает не столько, сколько мог бы, да. Потом домой приходя, он продолжает вот это в праздности проводить время. А там бытовые дела, которые раньше отвлекали от праздности человека, у нас занимают не столько времени. То есть если раньше там если человек захотел пельмени, то он должен был там и тесто замесить, и мясо нарубить, и там
полностью сам их сделать, да, это больше времени.
Сделать, заморозить, потом их там. Это занимало время, да, то есть это требовало труда. Сейчас захотел пельмени, там пошел купил, сварил. И так во всем, да. И получается, что вынужденного труда у нас стало меньше. А умение бороться с праздностью и следующим за ним унынием у многих и у светских людей, и у христиан тоже нету. А уныние, оно себя маскирует. Вот, оно требует именно развлечений. А, там, И вот эти вот развлечения для ума, развлечения для головы, они вот вроде бы как что-то интересненькое сделать, да, то есть посмотреть как на Ютубе короткий ролик, почитать книжку, в конце концов, но уже не серьезную книгу, а развлекательную, еще что-то там. Это, но святые отцы говорят, что вот развлечения для уныния, они как дрова для костра работают. Это получается такой абсурд, что мы в это уныние все время подкидываем. И вот мы живем в ту эпоху, когда разные страсти имеют социально приемлемый вид. То есть мы уже там, если почитаем, как гнев описывал там в древности, там это там покраснение лица, там топание ногами, дикий крик, да, то сейчас мы гнев этот маскируем. И вот ближе, вот как у Авы Дорофея, описание гнева, когда Ава Дорофей говорит о гневе, он говорит, что гнев — это когда ты чувствуешь неудовольствие при общении с другим человеком. Вот это уже вот как бы определение гнева от Авы Дорофея. И вот сейчас мы вот общаемся с неудовольствием. Да, то есть вот это наш такой социально приемлемый гнев. И точно так же и уныние наше стало, ну, потеряв вот ту вот яркость и заметность, да, стало вроде бы как социально приемлемым. Но оно разрушительно для наших душ и для нашей жизни. Вот. А средство борьбы с грехом, оно всегда одно. Оно не изменилось за тысячи лет. Это только благодать Божия, которую мы можем получить различными совершенно путями. Но ни одного из этих путей без труда не бывает. Вот в чем загвоздка, собственно говоря. А мы отвыкли делать над собой усилия.
Ну, смотрите, опять же, вот все, что касается социальных сетей. Времена чуть-чуть поменялись. И со времен Нового Завета очень сильно времена поменялись. Я уже не говорю про времена Ветхого Завета. Соцсети сейчас плотно вошли в нашу жизнь, и порой мы ими пользуемся не только для развлечения, хотя, по большей части, давайте честно, для развлечения, но и для работы. То есть мы что-то постоянно, там нам какие-то материалы скидывают, мы что-то оттуда получаем, какую-то информацию по работе из этих соцсетей. И становится все сложнее и сложнее себя ограничивать. И вот этот вот грех праздности, он просто стерся. То есть мы уже не замечаем вот этой вот границы, что здесь работа, а здесь я уже просто так бесцельно зависаю. Стираются вот эти вот границы. И получается, что мы не замечаем, что мы грешим, а потом действительно наступает какое-то разочарование, что ага, так я же ничего не успел сделать, я же не посидел с ребенком, я же там что-то вот куда-то не сходил, чего-то не сделал. Вот как с этим быть, как с этим бороться?
Вот тот же Авва Дорофей говорил о том, что нам во всем бывает необходима мера. И вот зачастую между грехом и тем, что для нас полезно, вот именно стоит вот эта вот граница меры. Мы ведь сами внутри себя знаем, когда мы для дела соцсети используем, а когда уже для развлечений. Мы внутри себя это знаем. Для начальника можно замаскировать, да? Но ведь честность перед собой и честность перед Богом — это то, с чего начинается духовная жизнь. И православный человек, он, у нас вся жизнь направлена на то, чтобы не обманывать ни себя, да, ни Бога, ни других людей. И поэтому вот первое, что надо сделать, да, это понять, что проблема есть. Грех этот есть во мне. Дальше мы, как это бывает обычно, пытаемся с грехом бороться, что-то сделать, да. Но вот у нас почему-то такая идея у современных людей, что если я понял, что что-то неправильно, значит, я это не буду делать. Вот это как-то вот так вот сидит во многих из нас. На самом деле, вот нам надо помнить, что без помощи Божией, без благодати мы не можем победить свой грех. Никакой из грехов, да? То есть грех можно заменить только более тяжким грехом. Но это не лечение, да, души. Вот. А помощь Божию, благодать Божию, да, мы стяжаем, мы трудимся, мы работаем. И вот святые отцы недаром проводили параллель между духовной жизнью и спортом. И даже вот у нас мы называем монахов аскетами, да? А если мы посмотрим словарь древнегреческого языка, то мы прочитаем, что аскет — это спортсмен, по сути. Потому что очень много параллелей. А спортсмену, чтобы он добился результата, приходится трудиться, да? Приходится там усилия прилагать, преодолевать свои там какие-то там и внутренние нежелания, да, и физические границы свои, да. И вот поэтому вот мы должны помнить, что нам нужно усилие для жизни, да, и нужно усилие для души. Душа обязана трудиться. Труд — это богообщение, да, это и молитва прежде всего, это покаяние. Покаяние вот у нас многие воспринимают именно... сводят покаяние к факту исповеди. А апостол Павел говорил, что принесите плоды, достойные покаяния. Одного факта исповедания своих грехов бывает недостаточно для действительного полного покаяния. Мы каемся, когда грех становится нам противен, когда изменяется наше отношение к греху, когда то, что еще недавно там, занимало в нашей жизни там, важное место, становится для нас невозможным. Вот тогда мы действительно приносим покаяние Богу. И вот эта вот праздность, вот я говорю, в нем проблема в том, что это грех незаметный. А у нас многие имеют на телефонах такую программную функцию, как отслеживание времени.
Экранное время, да,
ну,
есть такая.
Как-то так называется.
Да, есть такая штука.
И вот если мы посмотрим на то, чем мы занимались в телефоне, да, то есть какой-то момент включим эту функцию, то мы сами себе поразимся, сами себе многие ужаснемся, да, что, чем мы занимались, да, там.
И какую пользу нам в итоге это принесло?
Ну, по факту мы свое состояние уже видим, да, но вот чем? Думал, что работал всю неделю, а вот...
Оказалось, нет.
Окажется, что там сидел там фотографии рассматривал, окажется, что вот в каком-нибудь мессенджере там, в WhatsApp сидел, общался с кем-то очень много времени. Вот куда уходит наше время, да. Мы вот даже вот вместо сна многие там наступила бессонница. Что мы делаем, да? То есть берем телефон
и смотрим.
И лежим, да,
читаем.
Смотрим в экран. Если мы посмотрим там, а как мы с пользой можем провести время для бессонницы?
Молитву почитать.
Вот есть такой совет начать именно лежа молиться. То есть у нас есть правило, когда мы там встаем, когда мы тщательно готовимся к молитве, когда мы там обращаемся к Богу, да, то есть тут это очень важно, это очень важное молитвенное правило. Но ведь мы должны молиться непрестанно. И вот если мы себя обнаружили, что мы вот лежим, вот не могу уснуть, вот все, не проще ли, не полезнее ли будет для нас почитать молитву? И что произойдет дальше? Одно из двух.
Мы либо очень быстро уснем.
Да. Либо мы принесем пользу молитвой, да, себе.
В обоих случаях, в принципе, хороший результат.
Потом вот у нас очень недооценена современными нашими православными людьми такая вещь, как чтение Слова Божьего. Вот многие из нас Библию знают не очень хорошо, мягко скажем.
Очень мягко.
А у нас при этом у каждого есть дома Евангелие, есть Новый Завет, есть полная Библия. Но они лежат на полочке, и мы на них смотрим, мы о них думаем, мы о них вспоминаем. Но как тяжело бывает взять в руки вот это вот Слово Божие и прочитать его. Сразу же, когда возникает мысль почитать Слово Божие, то находится 100 причин, чтобы этого не делать. То голова заболела, то посуду надо срочно перемыть, то позвонить кому-то, что-то обсудить. И вот это вот, если мы будем внимательно за собой смотреть, то вот это вот именно отвлечение нас от Слова Божия, это вот есть прямое бесовское искушение. Потому что мы, вот, когда читаем Слово Божие, мы для души полезное делаем. А бесы нас стараются от этого всеми силами, всеми возможностями отвлечь. Вот один монах из Санаксарской обители мне рассказывал такую историю. Вот по монашеским правилам положено, что когда молодого монаха постригли, то он там в течение нескольких суток находится в храме непрерывно и ночью должен читать весьма длинное молитвенное правило. И вот история, которую он мне рассказывал, произошла еще в середине 90-х. Там, ну, как бы не очень спокойное было время. И вот его только постригли, первая его ночь, он там на втором этаже в храме находится, встает читать на молитву, и тут слышит, что кто-то стучится в храм, выламывает дверь буквально. Он, испугавшись, там откладывает молитвослов, начинает прислушиваться, что происходит. Он слышит, как начинает кто-то ходить, громко топая по первому этажу. Потом он слышит, как вот идет человек этот, ну, понятно, что уже нехороший человек, да, что он идет по лестнице, там, споткнулся в ведро с углем, это ведро загрохотало. И вот этот вот молодой монах, совершенно испугавшись, что сейчас вот бандиты будут его убивать, пришли монастырь грабить. Он рассказывает, залез в какой-то шкаф, спрятался между там ковров свернутых, ну, от страха сидел и незаметно для себя уснул. А проснувшись утром, выходит и смотрит, и ведро на месте, на лестнице стоит, и дверь не сломана, и никаких следов никого не было. И вот он говорит, в этот момент я понял, что бесы на все, что угодно готовы пойти, лишь бы человек не молился. И с тех пор он не пропускал, ну, по его словам, правила. Вот, поэтому вот мы по, вот, именно по подобным искушениям можем понять, когда мы делаем полезное для себя. Вот именно по особой такой неохоте. Когда ты какую гору, угодно гору готов свернуть, лишь бы вот...
Лишь бы Библию не открыть.
Не молиться, лишь бы Библию не открыть, лишь бы в храм не пойти, лишь бы еще что-то полезное не сделать. И вот нам надо опыт приобретать, да. И вот когда мы себя поймали в этот момент, ведь можно же короткую молитву, что «Господи, помоги преодолеть это искушение», и уже тут же будет легче. Но Бог спасает нас не без нас, да, то есть будет легче, но вместо нас Бог нас не поставит, и вместо нас...
За нас никто ничего не сделает.
Нашу душу не двинет к молитве, то есть будет легче, но наши усилия по-прежнему требуются.
Можно ли использовать современные методы, например, тот же самый тайм-менеджмент, который часто психологи советуют?
Ну, раньше это называлось просто организованностью.
Ну,
по сути, по сути.
Да, сейчас вот модное слово тайм-менеджмент.
И почему бы нет, да, то есть всему своя мера, да? И если мы не можем организовать свой день именно потому, что там не можем распределить там дела, да.
Не умеем организовывать.
Да, не можем понять, что в первую очередь делать, что во вторую, то, конечно, там и списки полезно писать, и планы полезно составлять. Какие-то вот современные там подходы тайм-менеджмента, они вполне работают, да. Но они не заменяют главного. То есть они как подспорье, но не как лекарство. Вот это надо помнить. Потому что мы вот так вот сорганизуемся, там, мы выделим там вот 15 минут на молитву с 9 до 9:15.
Угу.
И мы тут же заметим, что без 1 минуты 9, ах, как спать захотелось. Вот прям не могу, прям надо лечь, вот прям сегодня, вот прям устал, завтра помолюсь, да? Или преодолел там сон, опять же начнется, за кошкой надо там убрать, а там это, еще что-нибудь, уроки проверить у детей, да, то есть это не отменит это, да, но это может помочь именно вот в такой вот в организационный момент. Ну и опять же таки, Богу не 15 минут надо, конечно, выделять. Вот это вот еще один момент, который может быть подменой, да, то есть мы Богу должны выделять всю жизнь. И в этом отношении вот помнить о Боге всегда – это тоже вот как бы ступенька к молитве. Если я не ошибаюсь, это вот Антоний Сурожский рассказывал про мальчика, который, когда хотел конфеты взять, которые ему было нельзя, он говорил, что «Господи, отвернись на минутку». Да, то есть вот понятно, что ребенок там, не справившись с искушением, да, то есть есть конфеты, это не очень хорошо, но вот он даже в эту минуту помнит о Боге. И вот мы должны вот такому учиться. Мы всегда должны помнить о Боге. И памятование о Боге — это вот следующий момент, который очень для нас важен. Мы всегда ходим в очах Божьих. Господь, Он вездесущий, Он всеведущий, Он все знающий, Он знает нас лучше, чем мы сами. И вот мы должны о Нем помнить тоже всегда.
Сколько по времени надо тратить в день на отдых, чтобы это не было праздностью? Потому что вы правильно сказали, отдыхать все равно нужно. Понятно, что для разных людей разные способы есть. Для кого-то отдых – это смена деятельности, для кого-то отдых – это сходить в ночной клуб, для кого-то отдых – это просто полежать там, с книжкой, с развлекательной.
Я думаю, что ночной клуб – это не православное все-таки.
Ну, да, это не православное, да.
И это не полезное действие, да? Угу. А отдых само по себе полезное действие. Угу. Поэтому называть отдыхом поход в какой-нибудь ночной клуб я бы все-таки не стал.
Угу. То есть это мы исключаем, да, из отдыха. Так, да, это уже праздность.
Это не праздность. Это, ну, в лучшем случае это уже праздность.
В лучшем, да-да-да.
Вот. А так, знаете, вот тут от многих факторов зависит. Там, от возраста, от состояния здоровья, от предыдущей нагрузки. В конце концов, даже от погоды. Да? То есть вот посмотришь на ребенка, там он бегает, умотался, все, устал, упал без сил. 33 секунды полежал, и все, он опять, как это, как на батарейках, угу, опять готов тебя, за тобой и от тебя бегать. Понятно, что взрослому человеку такая вот энергичность уже редко доступна, да? И стремиться к такой энергичности тоже, наверное, будет не совсем правильно. Поэтому, опять же таки, мера отдыха, она познается либо опытным путем, либо путем рассуждения. И вот один из таких показателей — готовность человека на что бы то ни было. Вот если ты устал, отдыхаешь, да, то есть это одна ситуация. Если тебя там, условно говоря, там позвали куда-нибудь, да, вот тут вот момент такой рассуждательный, да, то есть если это на какой-то призыв мы готовы откликнуться, на какой-то нет, да, то есть встать готовить суп, побежать...
Это, наверное, нет.
Побежать с подружкой поболтать.
Ой, это запросто.
Там еще куда-нибудь там. Надо понимать себя, да, то есть мы ведь знаем, что все там медики нам рекомендуют, например, там не меньше 8 часов спать, да?
Угу.
И многие из нас по опыту знают, что и 3, и 4 часа спать вполне достаточно, вроде бы, когда, но ведь на самом деле недостаточно. Может быть, и не 8 часов, да? но где-то около этой цифры действительно это необходимость для большинства людей, чтобы организм восстановился, да? То есть точно, если мы выспимся, то на следующий день и работа наша будет продуктивной, и вечером мы придем домой там более полные силы, и хватит силы с детьми проводиться и там чем-то полезным заняться, да, то есть вот поэтому вот этот момент, да, режим отдыха, угу, режим сна, он действительно
важен.
Тоже очень важен в этом, угу, отношении.
Батюшка, ну и в конце передачи я хотела бы от вас какое-то наставление нашим радиослушателям, может быть, связанное с темой сегодняшней передачи.
Ну вот я еще один момент все-таки, угу, скажу, да, мы уже упоминали про исповедь, и вот, вот мы с вами сейчас рассуждаем, мы идем путем ума,
угу,
а Господь, Он нас по-разному спасает. И поэтому зачастую вот искренне от сердца покаяния человек там, не рассуждая, может прийти ко всему, к победе над грехом, все то же самое сделать, что мы вот так вот через ум пытаемся прийти. Поэтому вот очень важно исповедовать перед Богом в присутствии священника на таинстве свои грехи, все, которые мы заметили, не пытаясь их обязательно в какую-то там красивую или форму облечь, да, то есть можно сказать, вот я вижу это вот мой недостаток, это мой грех, это вот то, что я вижу, что мне мешает, да, ведь грех — это все, что вредит человеку, поэтому искренняя исповедь очень, вот это кульминация борьбы с грехом, угу, поэтому всех приглашаю на исповедь, пусть будет у нас с вами такое завершение.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу я и завершу. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был клирик прихода всех святых города Екатеринбурга, отец Павел Ващенко. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Всего вас, Господи.